Глава 15. Между этим уроком в первом классе и следующим выдался промежуток. Сначала 3 выходных дня на Пятидесятницу, потом на 4-й день очередной урок во втором отделении. Направляясь в класс и проходя через общий зал, я увидел юных швей, окруживших мадемуазель Анри. Девиц было не больше дюжины, а шума они подняли как 50 и почти не обращали внимания на наставницу. Только 3 или 4 приставали к ней с расспросами. Мадемуазель Анри выглядела измученной, растерянной и тщетно требовала тишины. Когда она увидела меня, в ее глазах мелькнула боль. Посторонний человек понял, что ученицы в грош ее не ставят. Она почти взмолилась о порядке, но этим ничего не достигла. А потом вдруг сжала губы, свела брови, и я прочел на ее лице, конечно, если не ошибся, «Я сделала все возможное, но ничего не добилась. Пусть осуждает меня тот, кто добьется». Я прошел мимо и, закрывая дверь класса, услышал, как вдруг она отрывисто обратилась к одной из самых старших и беспокойных учениц. «Амелия Мюлленберг, вы лишаетесь на неделю права задавать вопросы и обращаться ко мне за помощью. Все это время я не стану ни разговаривать с вами, ни помогать вам». Эти слова прозвучали так убедительно, нет, яростно, что в общем зале стало значительно тише, но сколько продлилась тишина, я так и не узнал. От зала мой класс отделяли 2 двери. На следующий день, явившись на урок в 1-й класс, я застал директрису на ее обычном месте, между 2 возвышениями. Перед ней стояла мадемуазель Анри и, как мне показалось, нехотя выслушивала начальницу, которая не переставала вязать. В большой классной комнате было так шумно, что можно было беседовать, не опасаясь посторонних ушей, потому мадемуазель Ретер без стеснения объяснялась с наставницей. Последняя слегка краснела и сохраняла тревожное выражение лица. Вдобавок она, похоже, досадовала. Неизвестно почему, так как директриса была невозмутима, и потом невозможно упрекать подчиненных так сдержанно и тихо, нет. Скорее, я стал свидетелем дружеской беседы, что подтвердили последние долетевшие до меня слова директрисы. «Это все, дружочек, не буду больше вас задерживать». Мадемуазель Анри молча отвернулась, недовольство проступило на ее лице, а улыбка, изогнувшая ее губы, краткая и легкая, была горькой, полной сомнений и, как мне показалось, пренебрежительной. Эта почти незаметная, непроизвольная улыбка не продлилась и секунды. Но тут я велел классу достать хрестоматии, и подавленное выражение лица мадемуазель сменилось на внимательное и заинтересованное. К тому времени я успел возненавидеть уроки чтения. Невыносимо слушать, как коверкают мой родной язык. Никакими примерами или пояснениями мне не удавалось хоть немного смягчить чудовищный акцент моих учениц. В тот день, как обычно, ученицы пришепетывали, заикались, мямлили и лепетали каждый на свой лад. Вытерпев эти мучения от 15, я обреченно ждал, когда меня начнет терзать 16. Как вдруг услышал звучный, хоть и негромкий голос, который прочел на чистом, правильном английском. По дороге в Перт король повстречал женщину из Нагорья, которая называлась Прорицательницей. Встав возле лодки, на которой король намеревался переправиться на северный берег, она крикнула, что было мочи: «Господин мой король, если вы поплывете этой водой, то уже никогда не вернетесь сюда живым». Из истории Шотландии. В изумлении я вскинул голову, это был голос Альбиона, его чистый мелодичный выговор, ему недоставало лишь твердости и уверенности, чтобы принадлежать любой благовоспитанной леди из Эссекса или Мидлсекса. Между тем чтицей была никто иная, как мадемуазель Анри, судя по серьезному сосредоточенному лицу, не понимавшая, что совершила чуть ли не подвиг. Не удивился никто, кроме меня. Мадемуазель Ретер прилежно вязала, но я заметил, что она, дослушав абзац до конца, удостоила меня взглядом искоса. Оценить, насколько хорошо читает наставница, она не могла, но заметила, что ее выговор отличается от произношения остальных учениц, и хотела понять, какого я о нем мнения. Я же, как ни в чем не бывало, велел продолжать следующий подопечный. В суматохе после окончания урока я подошел к мадемуазель Анри. Она стояла у окна и попятилась, заметив мое приближение. Вероятно, решила, что я тоже хочу выглянуть наружу, словно и представить не могла, что я заговорю с ней. Я забрал у нее тетрадь и, листа ее, спросил: «Прежде вы уже учились английскому?» «Нет, сэр». «Нет, но вы хорошо читаете на нем. Вы бывали в Англии?» «О, нет», — с жаром воскликнула она. «Среди ваших знакомых есть английские семьи?» Она вновь ответила отрицательно, а я, задержав взгляд на обложке тетради, прочел: «Фрэнсис Эванс Анри». «Это ваше имя?» «Да, сэр». Продолжить расспросы не удалось, послышался легкий шорох, и у меня за спиной возникла директриса, старательно делавшая вид, будто осматривает парты. «Мадемуазель», — обратилась она к наставнице, — «сделайте одолжение, побудьте в коридоре, пока не оденутся юные леди, и попытайтесь поддерживать хоть какое-то подобие порядка». Мадемуазель Анри подчинилась. «Дивная погода», — жизнерадостно заметила директриса, выглядывая в окно. Я согласился с ней и уже отходил, но она продолжала, следуя за мной. «Как вам новая ученица? Она способна к изучению английского?» «Право, не могу судить. Выговор у нее замечательный, а составить мнение о том, насколько хорошо она знает язык, мне пока не представилось случая». «А ее природные способности, месье? На этот счет я опасаюсь. Не могли бы вы успокоить меня, сказать, что они не ниже средних?» «Не вижу причин сомневаться в них, мадемуазель. Ну, я, в сущности, едва знаком с мадемуазель Анри и не успел понять, насколько она способна к обучению. Приятного вам дня». Но она по-прежнему шла за мной. «Постарайтесь выяснить, месье, и расскажите мне, так как вам я доверяю гораздо больше, чем себе. Женщинам не под силу подобные суждения, и вы, месье, простите меня за назойливость, но я, разумеется, не могу остаться равнодушной к судьбе бедной девушки». «Бедняжка. Родных у нее в сущности нет, она может полагаться лишь на собственные старания. Ее единственное состояние — то, что она зарабатывает. Когда-то и я была в таком же или в подобном положении, и, естественно, я симпатизирую ей и расстраиваюсь, когда вижу, с каким трудом она справляется с ученицами. Безусловно, она делает все, что в ее силах. Ее намерения не внушают сомнения, но тактичности и твердости ей недостает. Я заводила с ней разговор об этом, но не сумела подобрать нужных слов, и потому, вероятно, выразилась неясно. Словом, она так и не поняла меня. Не могли бы вы время от времени, когда представится случай, давать ей уместные советы? К мужчинам женщины чаще прислушиваются, они умеют рассуждать логичнее, чем мы. А вы, месье, наделены особым талантом добиваться послушания. Ваш совет непременно поможет бедняжке, и даже если она обижается или упрямится, надеюсь, что это предположение ошибочно, вас она хотя бы выслушает, ибо я со своей стороны могу признаться, что посещение всех ваших уроков и наблюдение ваших методов усмирения учениц принесли мне немалую пользу. Другие учителя постоянно доставляют мне беспокойство, им не удается пробудить в ученицах уважение и обуздать легкомыслие, свойственное юности. Но вам, месье, я почти всецело доверяю. Так что попытайтесь наставить бедное дитя на путь руководства нашими ветреными и пылкими брабантками. И еще одно, месье, не бередите ее самолюбие. Проявите осторожность, чтобы не ранить его. Вынуждена признаться, что она непростительно, пожалуй, даже абсурдно ранима. Боюсь, однажды я невольно задела больную тему, и моей собеседнице до сих пор не удается забыть об этом. На протяжении почти всей этой тирады я держал руку на засове входной двери, теперь же отпер ее. «До свидания, мадемуазель», — попрощался я и сбежал, заметив, что красноречие директрисы еще не иссякло. Она смотрела мне вслед и явно была бы не прочь удерживать меня как можно дольше. Ко мне она переменилась с тех пор, как я начал проявлять к ней жесткость и равнодушие. Она чуть ли не заискивала передо мной, постоянно искала моего одобрения, досаждала бесчисленными знаками внимания. Подобострастие порождает деспотизм. Вместо того, чтобы смягчить мое сердце, это рабское поклонение лишь тешило в нем взыскательность и строгость. Я превращался в каменного истукана, когда директриса кружила вокруг меня, ее лесть вызывала у меня презрение, увещевания усиливали мою сдержанность. Временами я гадал, ради чего она тратит на меня столько сил, если более выгодный Пеле уже попал в ее сети, и ей известно, что я раскрыл ее тайну, ибо я не преминул открыто заявить об этом. Дело в том, что ей было свойственно сомневаться в существовании таких достоинств, как скромность, привязанность, бескорыстие, недооценивать их, считать слабыми местами и недостатками характера, и, соответственно, ценить гордыню, жесткость, непреклонность как признаки силы. Она была способна растоптать смирение и преклониться перед надменностью, презрительно отнестись к чуткости и неустанно увиваться вокруг того, кто продемонстрирует черствость. К доброжелательности, преданности, воодушевлению она относилась неприязненно, предпочитая им лицемерие и свои корысти, которые превозносила как подлинную мудрость. К нравственному и физическому упадку, умственным и телесным изъянам она была снисходительна. Они прекрасно оттеняли ее собственное достоинство. Насилию, несправедливости, тирании уступала. Они естественным образом повелевали ею. Она не питала склонности ненавидеть их и не проявляла стремления им сопротивляться. Негодование они в ней не пробуждали. В результате лживые и эгоистичные считали ее мудрой, испорченные и пошлые – милосердной, наглые и нечестные – дружелюбной. А честные и великодушные поначалу верили ей и принимали за свою, но вскоре позолота притворства. Облетала, под ней проступало истинное лицо, и тогда ее отвергали за фальшь.